Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Вы слушаете продолжение интервью о покушениях на Адольфа Гитлера. По различным данным, его пытались убить десятки раз, но действительно серьезных продуманных покушений были единицы. Самым известным из попыток устранить фюрера является так называемый заговор 20 июля. Тогда, в 1944 году, группа немецких военных планировала взорвать Гитлера в его ставке «Волчье логово» в Растенбурге. Но вождю Третьего Рейха снова удалось выжить. Вместе с историком, руководителем Центра исторической экспертизы Константином Залесским, в этой части интервью вспомним события 20 июля 44-го, а также выясним мотивы и дальнейшие планы заговорщиков. Когда так называемое немецкое сопротивление стало вынашивать планы по ликвидации Гитлера? И какие попытки предпринимались вот помимо 20 июля?
Вопрос сложный, потому что немецкое военное сопротивление, вот которое как раз и, ну, не только военное, там и были, и гражданское было составляющее, они сначала и очень долго рассматривали идею свержения Гитлера, то есть отстранения Гитлера от власти, но без убийства. Потому что, ну, как бы глава государства, нельзя убивать главу государства, это типа незаконно, ну, вот такие вот все моменты. А вот уже убийство Гитлера начали к этому подходить отдельные военные. Одно из вот этих самых четырех покушений, которое не удалось, но которое было подготовлено, оно произошло в 43-м году, в марте 43-го года. Как раз его предпринял военный генерал-майор Хеник фон Тресков, который служил в штабе группы армий «Центр». Как раз отдельные военные, они вот к середине войны, к 40-м годам, пришли к мнению, что нужно, в общем, Гитлера устранить физически. Потому что просто его отстранение, оно ничего не даст. И вот как раз тогда Гитлер приезжал с визитом в штаб группы армий «Центр» и оттуда улетал в Берлин на своем самолете. И Тресков передал в этот самолет, якобы для передачи там Ольбрихту в Берлин, якобы две бутылки коньяка. И вот под этими двумя бутылками коньяка была замаскирована взрывчатка, в которой стоял временной детонатор. То есть, по большому счету, должен был взрыв произойти, когда самолет поднимется в воздух. Соответственно, никаких в случае взрыва, никаких возможностей спасения не могло быть вообще. Детонатор не сработал. Это чисто технически. Ну, надо сказать, что развитие взрывного дела во время Второй мировой войны было не отнюдь не на уровне, как сейчас. И, в общем, не срабатывание взрывателей – это дело не особо такое уж редкое. Но, в целом, вот так получилось. Человек, с которым передавали вот этот груз, полковник Брандт, он погиб во время покушения в июле 44-го года, рядом с Гитлером. То есть его как бы нашла эта самая смерть. И вот примерно с 43-го года начали предприниматься попытки убить Гитлера. Однако, надо отметить, что вот и покушение Трескова вот в марте 43-го года, и позже произошедшее покушение, которое совершил капитан Герсдорф, он решил пожертвовать своей жизнью и взорвать бомбу у себя в кармане во время посещения Гитлером выставки трофейного оружия.
Но тогда Гитлер тоже раньше ушел назначенного времени.
Да, да. Причем ушел, Герсдорф взвел взрыватель, должна была взорваться бомба, а Гитлер ушел. Причем тоже никто не предполагал, что Гитлер может уйти вот так быстро. И Герсдорф ее с трудом успел разрядить бомбу, и она не взорвалась. Вот тут, скажем так, вот это тоже покушение, которое, ну, скажем так, не давало Гитлеру никаких шансов на выживание. Вот эти вот четыре покушения.
Но бомба же взорвалась в итоге 20 июля в чемодане, который принес в ставку Гитлера полковник Клаус фон Штауфенберг, который имел доступ к самому фюреру. Но почему же так получилось, что вроде как все было просчитано, да, но вот счастливая случайность, что чемодан переставили несколько в другое место, и погибли не те люди, Гитлер был лишь контужен, а заговорщики узнали об этом несколько позже, они же уехали в полной уверенности, что все произошло.
Да, вот это как раз вот покушение 44-го года, оно, во-первых, естественно, самое главное покушение, потому что это было единственное покушение, когда конкретно покушались на Гитлера, вот непосредственно на него покушались, и оно не удалось. И что еще очень важное в этом покушении, это было покушение не одиночки. То есть, если тот же самый Тресков, это он закладывал бомбу, Герсдорф шел с бомбой взорвать. В принципе, он действовал самостоятельно, не думая о каких-то последствиях. То есть, он собирался убрать диктатора или Эльснера. Он хотел убрать диктатора и все, не думая о последствиях. То заговор и покушение 20 июля – это результат очень тщательной подготовки, причем подготовки не только покушения, а подготовки его последствий. То есть вслед за этим покушением должна была произойти захват власти военными и изменение политической структуры Германии. То есть это было не просто покушение, это была попытка государственного переворота. Это значительно более серьезно. И здесь вот надо сказать, что вот это покушение, на котором настоял Штауфенберг, который его и проводил, это покушение было результатом того, что Штауфенбергу удалось убедить немецкое сопротивление в том, что Гитлер должен быть физически устранен. До этого, как мы уже говорили, была идея, что Гитлер надо просто отстранить от власти. Здесь, значит, Гитлер должен быть физически устранен. И Штауфенберг поставил этот портфель с бомбой, уже заведенным взрывателем, под стол. Значит, ситуация там была какая? Была случайность. Гитлер ничего не смог предвидеть, он не остановил совещание. Конечно, там сошлось еще несколько моментов. Первое, что, как говорят по ряду оценок, то, что совещание, которое должно было бы происходить в бункере, в подземном бункере, в бетонном, перенесли в наземный барак. И поэтому взрывная волна вышла в окна частично. Очень сомнительно, что это сыграло очень большую роль, потому что если бы портфель взорвался у ног Гитлера, куда его фактически поставил Штауфенберг, то, в общем, это никакие ни барак бы ничего не спас. Дело в том, что в бараке, вот где проходило совещание, большую часть барака занимал очень массивный стол, на котором были разложены штабные карты. Он тяжелый деревянный стол, очень массивный. И главное, что не сам стол был массивный, а он стоял на ножках. Ножки, это имеется в виду не как там на кухонном столе, да?
То есть, ну, понятно, такие, как тумба.
А ножки, буквально. Да, это, ну, условно говоря, козлы. Штауфенберг поставил портфель с левой стороны от одной тумбы к ней, он прислонил к тумбе портфель, поставил его с левой стороны как раз вот в ту сторону, где стоял Гитлер. И, судя по всему, вот опять же все тот же полковник Брандт, скорее всего, двигаясь смотреть, что показывает Гитлер, задел этот портфель ногой. И портфель упал. И он взял этот портфель и поставил его, что вполне логично, это делает человек механически. Он его поставил с правой стороны, потому что человек, который берет в правую руку портфель, он, естественно, его ставит с правой стороны. То есть это все было сделано абсолютно механически. Он его поставил с правой стороны. И в результате, когда произошел взрыв, Гитлер был защищен от этого взрыва вот этой вот самой массивнейшей тумбой. Да, взрыв перевернул стол, то есть он сорвал крышку стола, ранил людей, но Гитлер не получил ни царапины. Это необъяснимо. Есть и воспоминания людей, которые видели Гитлера сразу после покушения. У Гитлера были брюки превращены в лохмотья. То есть они были все изорваны. Но сам он не получил ни царапин. Да, он был контужен, у него, значит, лопнули, по-моему, ушные перепонки. Или там, ну, кровь из ушей шла. Но он не пострадал, вот с точки зрения не был ранен. В принципе, объяснить это очень сложно. Что касается самого заговора, который пытались реализовать Штауфенберг и его коллеги, то по большому счету, ну, на самом деле он был обречен на провал, этот заговор, даже в случае смерти Гитлера. Потому что военные остаются военными. То есть они спланировали заговор, опираясь на то, что в заговоре должны были участвовать, в принципе, вся армия резерва, то есть все тыловые соединения армии, которые не были в курсе заговора. Такой вот парадокс. То есть вот этот вот план «Валькирия», он же был утвержден Гитлером, как мне это не покажется странным. Это был план, разработанный на случай массовой высадки десанта союзников. Военные хотели воспользоваться существовавшим планом «Валькирия» для своих нужд. Ничего у них не получилось, потому что осуществлять план должны были люди, которые не были связаны с заговором. И, соответственно, как только они получили какую-то, пусть не полную информацию о том, что, возможно, это план идет против правительства, они сразу же отказались его выполнять. То есть план провалился.
Но вы же говорите, что у них были конкретные цели, то есть наверняка было разработано дальнейшее какое-то устройство страны.
Правительство было составлено.
И как они собирались действовать на фронтах? Я читал то, что с союзниками-то они хотели заключить мир, а вот насчет СССР, там информация-то разнится.
Информация чрезвычайно разнится, именно вот почему. Потому что большая часть заговорщиков – это были немецкие консерваторы. Потому как социал-демократы просто сидели в лагерях или были за границей, а как бы консерваторы были здесь. И консерваторы на самом деле собирались заключить мир исключительно с Западом, а с Советским Союзом либо заключить мир в границах 1939 года, либо продолжать войну. Но была группа вот именно Штауфенберга, который вот совершил покушение, был, так сказать, он последний, вот как раз незадолго до заговора, он занял среди сопротивления очень выдающееся место, стал одним из руководителей его. Вот он считал необходимым заключить мир и с Советским Союзом. Причем даже он считал, что это важнее, чем заключить мир с Западом, потому что, естественно, он исходил из совершенно логичных оснований, что основная война идет на Советско-Германском фронте. И поэтому необходимо заключить мир с Советским Союзом, и тогда это гарантирует окончание войны, а не просто типа Западом заключить и продолжать воевать на Востоке. То есть вот Штауфенберг, да, вот и он, и его сторонники, не было единства, естественно, в движении сопротивления, но вот Штауфенберг и его сторонники, они делали ставку на то, чтобы заключить мир с Советским Союзом. Что касается, скажем так, других заговорщиков, которые, в принципе, должны были и составить правительство, то там были большие разногласия. И, в принципе, некоторые из заговорщиков, там, эти консерваторы, типа Гёрдлера, высказывали даже мысль, что, в общем и целом, СС – это вполне нормальная организация, ее нет смысла распускать после победы заговора. Что, в общем, довольно такая действенная организация, просто надо поставить ее на службу новому обществу и так далее, и так далее. То есть, в общем и целом, люди, так сказать, отнюдь не все собирались вообще-то ломать даже нацистскую структуру режима. Главная цель была, конечно, выйти из войны. Естественно, многим было ясно, что война проиграна. И вот хотели выйти, ну, скажем так, чтобы выйти с наименьшей кровью. Спасти Германию, ну, от той же оккупации и так далее, так, войти в новую Европу.
Константин Александрович, а по поводу судьбы заговорщиков? Гитлер был, по сути, взбешен этим событием и приказал жестоко с ними расправиться, ведь так?
Четырех заговорщиков, главных заговорщиков, которые были арестованы на Бендерштрассе, их расстреляли в тот же день. Гитлер к этому не имел никакого отношения. Их расстрелял генерал Фром, пытаясь скрыть свою причастность к заговору, по большому счету. Он был извещен о заговоре, но узнав, что Гитлер жив, он к нему не присоединился, а потом приказал расстрелять Штауфенберга, там, и еще троих человек, там, Хефтена, Ольбрихта и Квирнхейма, он приказал их расстрелять, ну, фактически без суда и следствия, по своему приказу. А вот потом Гитлер потребовал категорически провести расследование. Ну, как бы тут можно было и не требовать, потому что, как бы, Гиммлер был готов его проводить очень-очень быстро. Дело в том, что до заговора 1944 года гестапо не имело права проводить расследование в армии, то есть против военных. А здесь оно это право получило. Соответственно, гражданских заговорщиков их ведь выловили практически до заговора. Ту же самую группу Гёрдлера арестовали до того, как было совершено покушение. Возможно, это тоже сыграло свою роль, потому что Штауфенберг начал торопиться, потому что, ну, гражданских практически всех выловили уже до заговора. Вот, ну и всех отправили на процесс так называемой Народной судебной палаты, которая, в принципе, приговорила всех к смертной казни. Она, в общем, там не разменивалась, и она и доказательствами не занималась. И были выловлены в армии все, кто не то что был причастен к заговору, а все, кто там вел какие-то беседы по этому поводу. То есть хоть на кого-то было какое-то подозрение. Точных цифр нету, потому что там очень сложно отделить участников заговора от тех, кого просто там арестовали по другим моментам. Но считается, что порядка 2000 человек было арестовано в армии. И из них большая часть, кто был отправлен на процесс по поводу заговора, тех всех приказали казнить. То есть они были казнены. Народная судебная палата приговорила к смерти примерно 200 человек, тех, кто был непосредственно причастен к заговору. А вот остальных, там вот сложно сказать, ну, обычно говорится цифра в 2000, но это не абсолютно точная цифра.
Константин Александрович, спасибо вам большое за очень интересную беседу, за обилие подробностей. Я напомню то, что мы беседовали о покушениях на Адольфа Гитлера с историком, руководителем Центра исторической экспертизы Константином Залесским.
Интервью на радио «Спутник».